Глава 5. Доказательство невиновности. Путь за челну на кулишке, что насоветовал оленюшке премудрый слепой лось, оказался именно таков, каким и следовало быть пути в подобное место. А именно далеким и вовсе не прямоезжим. И крупец, на чьем берегу обитали гостеприимные зайцы, и ёль, вдоль которой, собственно, располагались обетованные кулишки, были правыми притоками великой святыни. Они текли с севера, из самого сердца беспредельных венских лесов, однако попасть с одной реки на другую было не так-то легко. О том, чтобы идти туда сухим путем, горой, как выражались венны, и речи не было. Водоемины Крупца и Йоли, ко всему прочему, разделял изрядный сапочный кряж, называвшийся Камно. Этим словом венны и скани обозначали всякие порубежные урочища и в особенности межи, отмеченные камнями. Так что кряжу размером со все государство Нардар, изобильному скальными обрывами и гольцами, оно подходило как нельзя лучше. Камно считался едва проходимым и не просто из-за близости заповедного края у реки Йоль. Кто бывал там, а бывали немногие, рассказывали, что и без неведомых сил, норовящих исполчиться против пришельца, запросто можно шею свернуть, а уж узлы, какие с собой тащить, хоть ту же добычу, вовсе погибель. То есть ни шаршава, ни оленюшка, ни молодая заюшка никаких чащ отроду не боялись, и уж кряж бы как-нибудь одолели. Но с двоими грудными детьми в такой путь отправляться, только от смерти спасаясь. Зачем зря ноги стаптывать, если можно добраться на лодке? В лесном краю река – первейшая дорога. Даже загадка есть, по какой дороге полгода плавают, а полгода ездят. О ней сказано, о реке. Вот только иная такая дорога в своем зимнем уборе гораздо покладистее, чем в летнем, и к матушке святыни это в самой полной мере относится. Если в своем нижнем течении в землях сальвенов она делается степенной и годной для плавания не только по течению, но и против, здесь, в верховьях, ее воды несутся могучей стремниной. Пересечь еще кое-как можно, но подниматься не одолеешь ни под парусом, ни на веслах. Разве берегом добредешь, ведя лодку на клячах? Так ведь и берег таков, что далеко не всюду пропустит. Крупец же припадает к святыне гораздо ниже слияния Йоли с сестрицей Челной. Как добраться? А вот как наставлял оленюшку лось, много слушавший странников и оттого представлявший себе земные пути отчетливей иных зрячих. Спуститесь по Крупцу до святыни, переправитесь, если дозволит. Уж попросим, дяденька лось. По левому берегу еще полдня по течению вниз. Там будет волок. Не очень длинный, не бойся. Потом два озера и река. Это называется Шатун, поскольку течет сперва на север, а после на юг. По ней плывите с опаскою. Кого пастись-то, дяденька лось? Чьи там земли? Раньше до самых западных вельхов были свободны, теперь лет 15 уже сигваны живут. Беж с какого-то острова. Худого слова не скажу, просто люди нрава неведомого. Не спознались мы еще как следует с ними, не пригляделись. Оттого на всякий случай паситесь. А дальше как, дяденька? Дальше вас Шатун выведет до Челны, по ней спуститесь и до Йоли. А как уж там быть, на месте смекнете. Ко времени того разговора сородичи именовали заюшку кузнечихой и уже не в шутку, как поначалу. То, что она собиралась покинуть родительское гнездо, было делом неслыханным и печальным, но неизбежным. Потому приданное любимой доченьке собирали не только мать с отцом, весь род, и самой ей и малым щегловным, что полюбили сладко засыпать на руках у шаршавы. Самого кузнеца, гордо носившего в волосах целую низочку бус, тоже славно отблагодарили за труд. Зря ли коваль-заяц до последнего не хотел его отпускать, говоря, что так славно у него работа никогда раньше не спорилась. Нашлись у добрых зайцев подарки и для оленюшки, ибо заслужила. Понапрасну ли из каждого дома ей мотками нашивали веревки? Свей сеточку, лещей покоптим, чтобы на ярмарке с руками оторвали. Умницы-зайки пробовали повторить, не у всех получалось, хотя она потаек не держала, показывала. Большуха даже попросила оленюшку сплести накидку на сундук, красивую, из цветного шнура, и очень ею гордилась. Потому-то, когда лодка отплывала вниз по Крупцу, было в ней немало и снеди, и всякого правильного добра. Особое место занимала дюжина корзин, нарочно сделанных мастером лосем. Корзины были с узкими донцами и все снабжены крышечками, против венского обыкновения, зато в самый раз для сигванов. «В их деревню придете, — наставлял лось, — будет чем набольшему поклониться, чтобы приняли хорошо. Да и еды выменить на остаток дороги, охотиться да грибы собирать некогда будет». А еще вместе с людьми на лодку взошел пес. Справный кобель настоящей венской породы, что оберегал покой Заюшки и ее маленьких дочек. Имя у него было гордое и красивое — Застоя. Он знал Заюшку за хозяйку и впредь будет хранить от зверя ли, от человека. Зайцы не отталкивали лодку от берега, потому что так провожают, а вернее выпроваживают лишь немилых гостей. Шаршава сам налег на весло, начиная путь за челну на кулишке. Его названная сестра, для которой прощание с зайцами было большим прощанием со всем родным, знакомым, привычным, ведь именно отсюда брала разбег окончательная дорога в неведомое, даже не сразу обратила внимание на то, как вертелся в лодке и беспокоился пес. Но когда возня крупного зверя начала ощутимо раскачивать доброе суденышко, она обернулась. А обернувшись, смахнула слезы и увидела, пес переминался с лапы на лапу, неотрывно глядя на берег. Там вдоль проворного Крупца тянулись вековые березняки, никогда не знавшие топора. Гордость, радость и грибное кормовище зайцев. Березняками мчалась за лодкой шумливая стайка мальчишек. И вместе с мальчишками, горестно взлаивая и скуля, бежала большая собака. То есть большой она была только по сравнению с иными породами, не такими крупными и грозными, как венские волкодавы. Среди своих она, наоборот, выглядела чуть ли не заморашкой из-за бедноватой шубейки и не слишком видного роста. В деревне зайцев она была приблудной, все подкармливали, но никто так и не позарился прихолить, приручить, поселить во дворе. А вот заморашка или нет, бежала ведь, преследуя лодку и увозимого в ней кобеля, как преследует только свое. И горевала, как о своем. И Застоя глядел на проворно бегущую суку, не сводя глаз, и лишь долг перед хозяйкой удерживал его от прыжка в неспокойную воду Крупца. Ох, только и промолвила Заюшка, лучше всех знавшая, с кем нюхался, миловался ее верный страж. А оленюшка с Шаршавой, не сговариваясь, закричали: «Прыгай, маленькая, прыгай, к нам плыви, к нам!» Псица как раз призадумалась перед очередным ручьем, которого не смогла с разбегу перемахнуть. Она поняла призывные крики людей, махавших ей руками из лодки, и решилась, бухнулась в воду, подняв белые столбы брызг, вытряхнула воду из ушей и поплыла, с силой загребая лапами и напряженно выставив из воды морду. Шаршава и оленюшка, покамест орудовавшие веслами, как шестами, стали придерживать увлекаемую течением лодку и спустя время добились, что псица сумела с ней поравняться. Шаршава припал на колени, нагнулся через борт и ухватил плывущую суку под передние лапы. В могучих руках кузнеца большая мокрая собака оказалась не такой уж тяжелой. Кобель изо всех сил лез помочь ему, лодка опасно кренилась, мальчишки на берегу визжали от восторга, гадая, опрокинется или нет. Не опрокинулась. Счастливая сука благополучно встала на лапы и немедленно стала отряхиваться, поливая всех вокруг, как из ведра. Тут же девичий визг раздался из лодки. Шуба у псицы тоже казалась бедноватой, разве что по сравнению. «Будет кому на волоке помогать», — ладонями укрываясь от брызг, засмеялся Шаршава. Встретив против всех здравых надежд давно и, казалось, навсегда потерянного товарища, Эврих, конечно, пошел с волкодавом назад к удалому корчевнику. «Это Кунс Венитар, сын Кунса Венитария с острова Закатных вершин», представил волкодав синеглазого красавца Сигванна. Он крепко надеялся на быструю сообразительность молодого ученого и не прогадал. Слово «людоед» так и осталось непроизнесенным. «Тот ли это человек, о котором я был премного наслышан в некоторой связи с твоим прошлым?» — только и спросил Эврих. Венитара он разглядывал с нескрываемым любопытством. «Именно тот», — сказал волкодав, — «мой кровный враг, в чьем доме нас выхаживали после боя у препоны. Муж кнесинки Елень, которому я не смог доставить невесту». «С такими врагами», — церемонно поклонился Арант, — «тебе, брат мой, не нужно друзей». Шамарган почему-то отвел глаза, Эврих же прищурился. «А ты, благородный конс, случайно ли в Сакареме? Я слышал, от волкодава ты хочешь направиться отсюда в Мельсину». «Да», — коротко кивнул Венитар. Он смотрел на волкодава и Эвриха и думал о том, что эти двое были удивительным образом схожи, так как бывают схожи люди, лишенные внешней общности черт, но несущие в себе равный от одной небесной молнии зажженный огонь. Прищур Эвриха сделался лукавым. «Тогда, — сказал он, — быть может, тебя, Сигван, позабавит известие, что твой брак из клятвенного очень скоро может либо стать, либо не стать настоящим. Стоит тебе пожелать, и менее чем через месяц ты сможешь увидеть великодушную кнесинку. Я даже волкодаву не успел еще рассказать, а тебе и подавно. Дело в том, что вообще-то я следую на север страны, в город Астутеран, в свите почтеннейшего Дукола, и завернул сюда с чисто познавательными целями, ибо сей город некогда являлся пристанищем мудреца, который... Ну да это не важно. Важно то, что высокородный Дукол намерен в Астутеране, лежащем у границ горной страны, встретиться и уговориться о вечном замирении с великим посольством Союза горских племен. Ведет же это посольство известный тебе кунс След Орла, славный вождь племени Ичендаров. И удивительно ли, что с вождем едет его великая гостья, дочь правителя могущественной сальвенской державы? Так что я на твоем месте не очень торопился бы в Мельсину». Вид окаменевшего лица Венитара вполне удовлетворил Эвриха. Ученому Аранту было отлично известно, какой смысл придавали сигваны словечку «позабавить» столь невинному у большинства других народов. Известие, полученное Венитаром, как нельзя лучше удовлетворяло сигванскому понятию о забавном. Молодой кунс на время просто отошел от забот этого мира. И Эврих добавил, обращаясь уже к волкодаву: «А знаешь, кто при вожде состоит главным советником? Его дочь по имени Хайгал, разящее копье. Помнишь та, что веником гоняла тебя в Галераде?» Еще бы волкодаву было не помнить бабку Хайгал, знавшую, как правильно унимать кровь, неожиданно хлынувшую из носа. По мнению горцев, она вполне постигла помыслы, речи и дела людей равнин, а стало быть, лучше других присоветует своему почтенному батюшке, как уберечься от возможного вероломства. Вот только, я думаю, все мысли о вероломстве немедля покинут ее, когда она увидит тебя, волкодав. Ты ведь поедешь с нами в Астутеран, а, брат мой? Погоди, но ты еще не представил мне другого своего спутника. Кто он?» «Нам о нем известно немного», — сказал волкодав. «Только то, что он даровитый лицедей и знаток ядов. Мы зовем его Шамарганом». То, что случилось дальше, легко было предугадать. Шамарган, внимательно слушавший речи Аранта, принял горделивую позу. «Ты, господин мой, вероятно, удивишься, узнав, что мы с тобой соотечественники. Хотя твой приятель, склонный оборачиваться собакой, скорее назвал бы меня не ублюдком. Ибо моей матерью была царевна Серлика, прямая наследница великой царицы Лолии, отцом же. Моим отцом был могущественный жрец богов-близнецов, ученик внутреннего круга посвященных, славный Агеробарб. Он погиб, когда я был еще очень мал. Он пал в неравном бою с нечистыми порождениями тьмы в Мономатане, на реке Мджинге. И тогда моя мать, одержимая скорбью, если бы он вовремя заметил взгляд Эвриха, ставший откровенно хищным, он, возможно, успел бы остановиться и тем спастись, но он не заметил и не успел. И тогда твоя мать, одержимая скорбью, вспыхнула ярким пламенем и сгорела вся до последней страницы, поскольку была не женщиной, а какой-нибудь священной книгой о чудесах близнецов, перебил Арант. С таким лицом, какое было сейчас у него, охотники Мономатаны отбрасывают кинжал и с голыми руками идут убивать раненых тигров. Но оставим в покое давшую тебе жизнь, пока волкодав на меня не разгневался, Изыди с глаз моих, порождение чресел чудовища. Известно ли тебе, несчастный, что стремнинам Мджинги было даровано от богов свойство целения? За то, что унесли опасного безумца, способного, не моргнув глазом, уничтожить весь этот мир? Унесли и не зринули его в погибельный водопад? Шамарган не просто побледнел, а взялся дурной зеленью, точно недозрелое кислое гниющее яблоко. По крайней мере, так выглядела его досада для внутреннего зрения волкодава. Лицедей резко крутанулся на месте и бегом бросился прочь через весь торг, чуть не сшибив с ног лоточника, торговавшего сладостями. Эврих проводил его глазами. «Ну вот», — проговорил он огорченно, и поскреб пальцем левую щеку, хранившую след от болевшей раны. «Наверное, зря я так насел на твоего друга. Но что делать, если у меня до сих пор вся голова чешется, как вспомню о Геробарбе и колдовской огонь, которым он спалил мне половину волос, и навряд ли ограничился бы волосами, не вмешаясь некая спасительная сила?» Встряхнулся и спросил. «Так мне что теперь, ждать, что он подберется ко мне и отраву в пищу подсыплет?» Волкодав пожал плечами. «Шамарган когда-то поклонялся смерти и вправду может быть очень опасен», — сообщил он Аранту. «Но я не думаю, чтобы тебе следовало прятать посуду или надевать под одежду кольчугу». Про себя он полагал, что в случае чего это все равно не поможет. В прошлый раз он решил назвать себя сыном Торгу Махума и тоже страшно оскорбился, когда мы не поверили. Однако, как видишь, мы до сих пор живы. Вряд ли он употребит свои умения тебе на погибель. Скорее всего, вернется и сделает вид, будто ничего не случилось. Так оно вскоре и произошло. Волкодав искренне обрадовался, увидев, что спутники, или теперь, по примеру Эвриха, уже следовало говорить «друзья», купили для него крупного серого жеребца боевой сигванской породы. Сакарем есть сакарем. На рынках великой купеческой державы возможно найти все, чего не пожелает душа. И особенно на таком торгу, как Чирахский. Вен краем глаза перехватил искоса брошенный взгляд Венитара и понял, кого следовало благодарить за эту покупку, но вслух выразить свою благодарность он тогда не успел, потому что пригляделся к коню, которого молодой кунс облюбовал для себя. Этот жеребец явно приехал в Чираху из еще более дальних мест, нежели доставшийся волкодаву. Вороной красавец родился в степях Шоситайна. Об этом говорили все его стати, чуть горбоносая голова и в особенности отлив шерсти, отсвечивавший на солнце не каленой стальной синевой, как у других пород, а глубоко запрятанным огнем золотого расплава в память о прародителях, сотворенных шоситайнскими богами из напоенного солнцем южного ветра. Жеребец смирно стоял рядом с новым хозяином и все трогал носом его локоть так, словно после долгого пребывания у чужих и непонятных людей вновь попал к другу. «Не умеют они здесь с шоситайнцами обращаться», — гладя теплую, необыкновенно нежную морду, со скупой гордостью проговорил Венитар. У него когда-то был боевой конь тех же кровей, незабвенный золотой Санайгау. Не сразу нашел он подход к норовистому зверю, раз за разом отвергая предложение конюхов обломать диковатого и непослушного скакуна. Даже выучил десятка три слов на языке шоситайна, полагая, что жеребца могут обрадовать речи родины. Зато теперь мало нашлось бы таких, как он, знатоков заморской породы. И когда сегодня на торгу он подошел к этому вороному, тот мигом почувствовал руку истинного охотника и смирился, почти тотчас вверившись этому человеку. «Нет худа без добра, по дешевке достался», — хмыкнул Шамарган. «Дурноезжий», — сказали, — «лютует прям страсть. А с кунсом, котенок». Но волкодав уже не слушал его. Счастливая встреча с Эврихом заставила его подзабыть обычную настороженность, неизменно предупреждавшую: «Если сразу случается подозрительно много хорошего, жди беды». Как бы ни любила смертных людей хозяйка судеб, не может она все время красить свои нитки лишь в радостные цвета. Стоят у нее наготове и горшочки со скорбными, померклыми красками. Это закон, перед коим даже ей остается только склониться. И в отношении волкодава этот закон до ныне еще не давал промаха. «Сергитхар», — Тихо позвал Вен, до последнего желая надеяться, что обознался. Конь ведь не собака. Мало ли на свете вороных, шоссе-тайнцев, долго ли принять одного за другого? «Сергий, Сергий!» Жеребец насторожил уши, негромко фыркнул и потянулся навстречу знакомому голосу. «Во дела!» — непритворно восхитился Шамарган, и даже у невозмутимого винитара поползли вверх брови. «Да ты-то, Вен, откуда в лошадях, понимаешь?» «Где вы взяли этого коня?» — хмуро поинтересовался волкодав, почесывая Сергитхару доверчиво подставленный лоб и голову между ушей. В лошадях он разбирался не намного лучше, чем в плавании под парусом, но не узнать знакомого коня все-таки грех. Хотя тот действительно не собака. «Там распродают имущество одного человека», — указал рукой Шамарган, — «преступника. Он обокрал хозяина, к которому нанялся на работу. На такой распродаже никогда дорого не запрашивают, только этот конь и оставался, потому что к нему никто не мог подойти». Вот тут волкодав понял, что справедливое равновесие жизненных красок ни в коем случае не будет нарушено. За радостный проблеск в судьбе придется платить в полной мере, да кабы не с лихвой. Уж что-что, а дыхание навалившегося несчастья он распознавал сразу, и безошибочно. Нет на свете народа, у которого предательство доверявшего тебе человека не считалось бы худшим из преступлений. Это лишь немногим простительнее, чем расправа над гостем или измена вождю, которому поклялся служить. Но на чем держится наем работника, если не на определенном доверии? Оттого боги всех народов земли очень не жалуют вороватых работников, когда те оканчивают свои дни и оказываются перед загробным судом. Люди, в отличие от богов, нетерпеливы, им некогда ждать, когда такой работник удостоится высшей справедливости. Они, по своему разумению, вершат правосудие прямо здесь, на земле. И нет причин полагать, что их суд бывает слишком мягкосердечным. Распродажей имущества приговоренного распоряжался седьмой помощник Вейгила, проворный и словоохотливый старичок. Собственно, кроме норовистого коня, кое-какого оружия и двух смен одежды, распродавать было особо нечего. Когда волкодав, Эврих и Винитар подошли к нему, он как раз кончил считать вырученные деньги и привесил бирку на кошелек для отсылки в казну. Слуга уже поднимал с земли его раскладной стульчик, вырезанный по сокаремскому обыкновению из одного куска дерева. «Да прольет богиня дождь тебе под ноги, почтенный», — поздоровался Эврих. «И тебя да взыщет она в жаркий день тенью, а зимой кровом и очагом», — приветливо отозвался седьмой помощник. Было видно, что появление Эвриха обрадовало его. Что привело в этот скорбный угол нашего рынка славного лечителя, наследницы Агитиаль? Обыкновенное слово «лечитель» в его устах прозвучало как титул. Эврих оглянулся на волкодава, но в это время старичок заметил молодого кунца и забеспокоился. «И ты опять здесь, добрый иноземец. Неужели ты нашел некий недостаток у купленного тобою коня и пришел узнать, отчего я тебя не предупредил? Но позволь, тебе должно быть известно, что я и сам всего лишь несколько дней...» Волкодав поднял руку, обращая на себя внимание седьмого помощника. «Господин мой», — сказал он по-сокаремски, — «небесам было угодно сделать так, что я давно и неплохо знаю человека, чье имущество ты по долгу службы здесь продавал. И все, что мне было известно о нем ранее, внятно свидетельствует, он ни в коем случае не способен на воровство. Я простился с ним несколько месяцев назад, когда он решил переехать в вашу хранимую богиней страну, и мало верится мне, что за столь малое время он мог так измениться. Не расскажешь ли, господин, в каком преступлении обвинен мой прежний знакомый?» Несколько мгновений старичок в молчаливом недоумении разглядывал странного чужеземца, так правильно и хорошо говорившего на его языке. Волкодав уже ждал, что его не сочтут за достойного собеседника, и вести разговор придется все-таки Эвриху. Но, наверное, в Чирахе видывали и не таких, потому что седьмой помощник все же ответил. «Человек, о котором ты говоришь, вправду приехал к нам из-за моря, хотя и явился не на корабле, а верхом по Мельсинскому тракту. Он назвался Винойром, впрочем, одной богине известно, как его на самом деле зовут. Кое-кто, с кем он успел сойтись здесь, рассказывает, что в Мельсине он оставил жену. Только вряд ли бедняжка сумеет получить о нем весточку, поскольку никто толком не знает, где ее следует разыскивать. Этот Винойер хотел заработать денег и нанялся служить к уважаемому мельнику Шехмалу Стумеху. «Вот как!» — тихо свирепея отметил про себя волкодав. Эврих снова оглянулся на него. Имя Стумеха для него тоже было далеко не чужим. «Которому как раз нужен был опытный конюх для ухода за лошадьми дочери», — продолжал помощник Вейгила. «Сам я не видел, но люди сходятся на том, что новый работник вправду управлялся с конями так, как это удается немногим. Он даже сумел спасти молодую кобылу, объевшуюся отрубей. Но, к великому нашему сожалению, богиня, столь щедро одарившая юношу, не сочетала доставшееся ему дарование с честностью и чистотой. Молодому зятю господина Шехмала случилось уехать с купеческим караваном, и в скорости новый конюх протянул нечестивую руку к сокровищу его дома, чудесному сапфировому ожерелью, доставшемуся от предков. Дочь господина Шехмала хватилась любимого украшения, и тогда многим вспомнилось, как несчастный Винойер любовался игрой прекрасных камней, украшавших грудь госпожи, и даже говорил кому-то, что был бы счастлив подарить такие жене. Боюсь, однако, что теперь обеим женщинам останется лишь в туне мечтать о столь дивной драгоценности. Госпоже дочери мельника от того, что воришка даже при самом усердном допросе так и не открыл, где спрятал по кражу, а жена его тем более в глаза не увидит никаких камней. Тут седьмой помощник позволил себе негромкий смешок. Ведь в самоцветных горах, сколь мне ведомо, до сих пор сапфиров не добывали. «Значит, — сипло спросил Эврих, — его продали в самоцветные горы?» «Да», — был ответ. «Воистину, корыстолюбие не довело до добра этого бедолагу. Зато, думается мне, милостью богини с нынешних пор у нас в Чарахе поубавится краж. Караван торговца рабами отбыл позавчера». «Лечитель наследницы», — проговорил волкодав, когда они шли к дому Вейгила. «Не как у тебя появились заслуги перед солнцеподобным». «Ну и так можно сказать», — ответил Аранд. «Видишь ли, бедная девочка вправду была несколько нездорова. Государь оказал мне честь, включив в число лекарей, приглашенных ей в помощь. И небесам оказалось угодно, чтобы с этим повезло именно мне». Волкодав хмуро поинтересовался. «А на кол в случае неудачи посадить не сулились?» Эврих даже засмеялся. «Что ты? Шада-Мария народ успел прозвать справедливым и очень заслуженно. Хотя, должен тебе сказать, иные врачи вели себя именно так, словно казни боялись. Речь грозила пойти о вещах, о глазке ни в коем случае не подлежавших, и от греха подальше Аранд перешел на родной язык Тилорна, который они с волкодавом постигли как раз для таких случаев. Дело в том, что наследница Агитиаль не могла сдерживать естественные отправления тела, причем не только по ночам, но и днем. И так силен был сей прискорбный недуг, что будущую Шадаат даже не решались представить народу, а недоброжелатели Марии, коих, увы, у всякого толкового правителя непременно в достатке, принялись распускать самые постыдные слухи о неполноценности его дочери. Кое-кто даже дерзостно связывал болезнь девочки с тем достаточно вольным образом жизни, который ее венценосная мать вела до замужества. «Понятно», — проворчал волкодав. «Представляешь, как мучился несчастный ребенок», — продолжал Эврих. «Да, она ведь еще и тяжело заикалась, бедняжка. Она сказала мне, что чувствовала себя счастливой только когда сидела в уединенном покое в окружении книг. Все остальное время ее душу терзало ожидание неизбежных последствий недуга, а тело мучили невежественные лекари. Эти последние страстно желали заслужить милость Шада и сразу начинали с сильно действующих лекарств, которые не приносили настоящего облегчения, зато вызывали все новые недомогания». «Ну а ты?» «Я для начала велел выкинуть зелья, которыми ее пичкали чуть не вместо еды, оставив лишь отвар черболинника для укрепления сил да легкую настойку кошачьего корня ради успокоения и доброго сна. А потом, хорошенько познакомившись с девочкой, я решил поговорить с ее памятью. Понимаешь, ее заикание дало мне зацепку. Я подумал, что изнурительное нездоровье вполне может оказаться следствием давнего испуга. Естественно, в обычном состоянии разума она не могла вспомнить никакого случая, вызвавшего столь прискорбную рану души, а с нею и тела. Но я нащупал обходные пути и добрался до более глубоких пластов, куда нет доступа дневному сознанию, и знаешь, что оказалось? Она была совсем маленькой и училась соблюдать чистоту, уже зная, что пачкать в кроватке нехорошо. Но однажды вечером она съела много сочного винограда и оттого проснулась ночью, когда было уже слишком поздно. И тогда у нее в кроватке появился демон, тот самый, которым ее пугали не в меру усердные няньки. Большой, усатый, грозно урчащий и с красными светящимися глазами. «Кошка», — сказал волкодав. «Конечно, кошка». Но бедная девочка увидела хищного духа, готового утащить ее в бездну. От страха она потеряла сознание, обморок перешел в сон, а утром она проснулась заикой. Да еще начала оскверняться от малейшего духовного или телесного напряжения. Каково, а? И тогда, удерживая память младенца, я призвал разум сидевшего передо мной подростка, и мы вместе изгнали ужасного демона, увидев вместо него добрую кошку, пришедшую узнать, что случилось, и спеть маленькой хозяйке песенку на ночь. Эта кошка, между прочим, здравствует и поныне. Я тут же велел принести ее, чтобы Агитиаль могла взять ее на руки и погладить. Потом я пробудил девочку. Ты будешь смеяться, но меня порывались назвать чудотворцем, поскольку от тяжкого заикания не осталось следов. А чуть позже оказалось, что ушло и все остальное. Вот так-то. И никаких лекарских отрав, которыми ее в могилу чуть не свели. Через две седмицы ее царственный батюшка призвал во дворец могущественных иноземных купцов, тех, что держат в Мельсине постоянные лабазы и лавки. Был пир, и на пиру Агитиаль сидела на белых шелковых подушках между матерью и отцом. Она ела сколько угодно персиков и сладкого винограда, давала кусочки рыбы своей пушистой любимице и с каждым заморским гостем весело беседовала на его языке, ибо, как я уже говорил, девочка выросла среди книг, усугубивших ее врожденные дарования. Надо ли упоминать, что на другой день во всем городе только об этом и говорили? Кое-кто сейчас даже болтает, будто в облике юной Агитиаль к нам вернулась венценосная провидица Фейран. «Стало быть, — сказал волкодав, — теперь у тебя в Мельсине дворец, набитый золотом и наполненный слугами». «Варвар!» — возмутился Эврих, и от возмущения даже остановился, а Афарга с Тартунгом на всякий случай придвинулись к своему благодетелю, явно соображая, не придется ли все-таки его защищать. «Варваром ты был, варваром и остался, хотя бы не элит и обучила тебя книжки читать. Это я тебе в лицо говорю, и обратно свои слова ни за что не соглашусь взять. Что за привычка все исчислять в деньгах? Да будет тебе известно». Когда достойный Шат возжелал всячески наградить меня, я и спросил лишь возможности пополнять свою сокровищницу премудрости, изучая собрание драгоценных книг и беседуя с достойными бесед. Я воистину скорблю, если ты до сих пор не способен понять. «Да провались он, твой дворец», — буркнул волкодав, — «и твое золото. Можешь ночной горшок себе из него сделать, небось, долго прослужит. Я вот что знать хочу». Ты со здешним вигилом только как проситель разговаривать можешь? Или шатский лечитель чего-нибудь и потребовать право имеет? Эвриху понадобилось несколько вполне ощутимых мгновений, чтобы перенестись из тронного зала Мельсинского дворца обратно в пыльную, душную и до невозможности дневную реальность Чирахи. Он огляделся. Они стояли перед домом наместника. Вейгил, как и полагалось уважаемому сокаремскому сановнику, оказался дороден, осанист и седобород. Согласно мнению, издревле бытовавшему у народа этой страны, дородство означало спокойное благополучие в делах и потому приличествовало как домовитой хозяйке, не обремененной надобностью хвататься за 10 дел разом, так и вельможи, чей город наслаждается миром и процветанием. Вейгил радушно приветствовал Эвриха, он рад был всячески услужить лечителю наследницы Агитиаль, но историю, рассказанную своим седьмым помощником, повторил почти слово в слово. «Могу ли я узнать, что подвигло тебя на такое участие в судьбе злополучного воришки, почтенный?» — поинтересовался он затем. «Я никогда не встречал несчастного шоситайнца, высокородный Вейгил», — ответил Арант. «Но здесь со мной человек, в свое время хорошо знавший Винойра. И у этого человека есть весомые основания утверждать, что твое правосудие совершило прискорбнейшую из возможных ошибок, осудив невинного». «Винойр происходит из племени, у которого кража считается немыслимым делом», — заговорил Волкодав. «Взять в бою, да для них это святое. Но воровство — занятие не для мужчин». Вейгил покачал головой. «Жизнь была бы намного проще, почтенный иноземец, если бы мы могли составлять полное представление о человеке лишь по его роду племени», — сказал он Вену. «В царствовании предшественника Солнцеликого Марии мне довелось служить на северо-востоке страны, и я неплохо узнал нравы степных мергейтов, если такое название тебе что-нибудь говорит. У этих кочевников кража тоже считается величайшим грехом, но только пока речь идет о своих. Мергейт у мергейта не стащит даже куска сухого навоза, приготовленного для костра. Зато все чужие, все иноплеменники для них не вполне люди, а стало быть, и человеческим законам не подлежат. Поэтому, например, сокаремского земледельца можно как угодно обманывать и обирать. И если слово, данное мергейтом мергейту, ценится дороже золота и породистых табунов, то такое же слово, данное пахарю, немедленно уносит ветер. Для того, чтобы доказать мергейтам их заблуждение, иной раз требовалась вся мощь нашей вооруженной руки». Тут Вейгил покосился на деревянный костыль, стоявший рядом с его креслом, и стала понятна другая причина его нынешнего дородства. «Да, друг мой. Некогда я был воином, редко покидавшим седло, и не дослужился до Камадара именно из-за вероломства мергейтов, а все от того, что они распространяют присущее им благородство лишь на своих. Скажи, многим ли ты готов поручиться, что твой друг Шоситайнец не повел себя таким же образом, приехав в иную страну?» «Своей свободой», — хмуро проговорил Волкодав. «Я знаю Винойра гораздо лучше, чем тебе кажется, высокородный Вейгил. Я занял бы его место в невольничьем караване, если бы это могло тебя убедить». Эврих в ужасе посмотрел на него. Вейгил же погладил бороду и повернулся к молча стоявшему Винитару. «А ты что скажешь, почтенный?» «Мой народ сегваны», — ответил молодой вождь, «и у нас не принято свидетельствовать о мужчинах и женщинах, с которыми не жил под одной крышей и не ходил в море, но за Шоситайнца ручается человек, которому я без колебаний вверял свою жизнь, и потому я присоединяю к его ручательству свое, высокородный Вейгил, в надежде, что клятва Кунса и потомка Кунсов острова Закатных Вершин способна тебя убедить». На лице Вейгила промелькнула тень некоего чувства, подозрительно похожего на восхищение. О, как они готовы стоять один за другого, эти воины из северных дебрей! Нам бы подобную верность! Но седобородый наместник, сам бывший некогда воином, уже много лет жил в совершенно другом мире, где кроме простой чести и верности товарищу следовало иметь в виду удобство своего кресла и устройство судеб родни. А значит, приходилось брать в расчет расположение вышестоящих, причем многочисленных и также занятых собственными выгодами, к тому же часто противоположного свойства. А кроме того, легко произносить самые страшные поручительства, какие угодно, «я бы» и «если бы», зная наверняка, что на самом-то деле никто тебя не поймает на слове и в рабский караван не поставит. Это тоже было отлично известно Вейгилу. Последние годы он сам часто сравнивал себя с рулевым большого парусного корабля, лавирующего в узких чарахских протоках при коварном течении и переменчивом ветре. И то, что он в конце концов сказал, вполне соответствовало образу осторожного кормщика. «Почтенные мои», — проговорил он, тщательно разглаживая изумрудные полы халата, и на руке, еще не забывший рукоять меча, блеснул перстень смутно-желтоватым топазом, знак власти. «Вот что, почтенные мои, ты славный лечитель, и вы благородные чужестранцы. Весомые слова произнесли вы передо мной, и во имя богини, карающей и милосердной, у меня нет причин подвергать услышанное сомнению или искать в нем какую-то корысть. Но человек, о котором вы столь самоотверженно беретесь родить, был осужден в полном соответствии с законами Сокарема, и для признания его невиновным, увы, недостаточно нескольких добрых слов в его защиту, даже из уст людей, безусловно, достойных. Боюсь, как бы Солнце Ликий не сделал меня младшим сборщиком податей, проведав, что я заставил судью изменить приговор просто в угоду человеку, снискавшему его расположение. Сделаем же так. Если вы мне разыщете доказательства, неопровержимо свидетельствующие о невиновности Шоси Тайнса, я немедленно прикажу сделать в судебных книгах новые записи и совершу все прочее от меня зависящее, дабы загладить прискорбную ошибку. В частности, составлю письмо за своей подписью и печатью и употреблю казну, чтобы вернуть осужденного и, елико возможно, выкупить его распроданное имущество. Мне кажется, такое решение не нанесет ущерба справедливости Шада. Что скажете, почтенные?» Северяне переглянулись и промолчали. Первым нашелся Эврих. Из троих он был самым ученым и к тому же успел познакомиться с царедворцами при Шадском дворе. Он поднялся с простой деревянной скамьи, на которой в присутствии наместника полагалось без разбору садиться и знатным, и незнатным, и движением воинствующего оратора бросил на руку плащ. По этому движению Вейгил, отнюдь незнакомый с повадками мудрецов Силиона, тем не менее мигом распознал в Варанте опасного спорщика и приготовился к словесной схватке. Однако Эврих начал издалека. «Твой приговор, — сказал он, — свидетельствует о склонности принимать взвешенные решения, за что тебе без сомнения честь и хвала перед правителем этой земли и перед богиней, что наделила властью и тебя, и пресветлого государя. И я лишь попросил бы высокородного Вейгила пояснить кое-что, ибо мы с друзьями не украшены всеобъемлющим знанием сокаремских законов. Ты не пожелал удовольствоваться нашими словесными заверениями касательно невиновности Шоси Тайнса и требуешь неопровержимого доказательства. Однако, покуда речь шла о его осуждении, мы слышали только ссылки на пересуды прислуги. Было ли судьям предъявлено некое доказательство виновности, более весомое, нежели болтовня черни? Радостно видеть, что лечителю покорились не одни лишь тонкости исцеления, но и вековые лабиринты наших законов, — ответствовал Вейгил. Видишь ли, почтенный, мы здесь привыкли руководствоваться безошибочным правилом, которое простой народ облекает в слова так: если осла увели уже после того, как была похищена лошадь, то вторая по краже, возможно, есть следствие первой, но никак не наоборот. Так вот, в самый день исчезновения ожерелья Виноер сопровождал молодую госпожу на прогулке верхом, дабы она могла убедиться, что холесунский конь, купленный для нее мужем, действительно утратил привычку шарахаться от малейшего шороха. По возвращении он снял госпожу с лошади и в который раз восхитился тем, как подчеркивают ее красоту чудесные камни. Госпожа хранила сокровище в своей спальне. Когда наутро обнаружилось, что оно пропало, многие задумались, как могло такое произойти, если она не слышала ничьих шагов рядом с собой. И тогда многим вспомнилось, как любезный вам Шоси Тайнец похвалялся сноровкой. Он был единственным, кто мог схватить злющего конюшенного кота, и тот не успевал его оцарапать. И еще, однажды его спросили, как это он не побоялся оставить жену и тестя в Мельсине. А он со смехом ответил, что бояться им в городе некого, и добавил: «Хозяин двора перестал де брать с них за постой, когда двор начала охранять пара собак, привезенных им с родины». Позже эти слова были расценены как оговорка, могущая подсказать, где следует искать краденое. К сожалению, на допросе Шоси Тайнец так и не пожелал открыть ни хотя бы примерного расположения двора, ни имени его владельца. А без этого, как вы понимаете, в Мельсине что-то искать моей казны не достанет. Быть может, почтенный Шехмал Стумех пожелает предпринять какие-либо поиски на свои средства, но это уже его дело. Итак, благородный лечитель, я вынужден до некоторой степени признать твою правоту. Осуждая Шоси Тайнца, мы руководствовались словами и теми умозаключениями, которые людям, сведущим в законах, свойственно делать на основании кем-то сказанных слов. Вот поэтому для признания его невиновным мне и требуются доказательства, ощутимее тех, которые здесь были названы болтовней черни. Ведь если мы опустим равную тяжесть на обе чаши весов, та из них, что будет соответствовать невиновности, не сможет перевесить, не правда ли? Если сможете что-нибудь раздобыть, почтенные, приходите ко мне в любой час дня и ночи. Я лишь буду рад восстановить справедливость». Лошади никуда не делись со своего места у коновизи. Вышибали удалого корчемника было заплачено с тем, чтобы он время от времени поглядывал, все ли у них хорошо. И уже на дальних подступах к трактиру было заметно, что народу туда сошлось побольше обычного. Изнутри слышались звонкие переборы струн арфы и голос Шамаргана, распевавшего очередную балладу. Волкодаву сразу вспомнилась песня о прекрасной Эрминтар, которой шустрый лицедей радовал девок на другом берегу. Нынешняя баллада тоже пелась на два голоса, и снова один был мужским, а другой женским, причем Шамарган необыкновенно здорово изображал оба. Требовалось знать, что поет один человек, иначе в это трудно было поверить. На сей раз женский голос принадлежал прекрасной деве-воительнице, странствующей ради искоренения зла. Мужской — юному песнопевцу, что влюбился в отважную красавицу и взялся повсюду сопровождать ее, воспевая подвиги воительницы в самых возвышенных красках. Волкодав, Венитар и Эврих подоспели как раз к тому моменту, когда славная мастерица меча прибыла в некий город, изнывавший под властью жестокого управителя. Все от него стоном стонали, и бедные, и богатые, и даже собственная жена, но, как водится, в открытую выступить никто не решался. Люди ждали героя, и герой появился. Вернее, героиня. Хватит горя и муки беспомощных слез, засиделся на троне ворюга. По молитве народный им ветер принес очистительных молний подругу. Храбрая дева, которой словословие явно успели поднадоесть, то и дело перебивала песнотворца, вмешиваясь в повествование и как бы стаскивая сказители с небес обратно на землю. Справедливое солнце горит на клинке, разрубающим черные узы. Мы, порыскав, застигли его в кабаке, возле стойки и пьяного в зюзю. Дева-воин не пятится перед врагом, нападает с решимостью храброй. Я влепила ему между ног сапогом и по рылу заехала шваброй. «Выпад, выпад!» — поет несравненный Булат о желанной и близкой победе. Кто же знал, что он с пьяну качнется назад и башкой об решетку заедет? Финал песни оказался дважды закономерен. Во-первых, потому что истребительница неправды снискала награду, на которую, по жизненному убеждению волкодава, ей только и следовало рассчитывать. Так настала погибель источнику зол. Мы узрели вдову у окошка. Муж твой, девочка, был преизрядный козел. Там лежат его рожки и ножки. Ваша помощь, признаться, поспела как раз. Сил не стало, скажу я вам честно. Только лучшие ребята вам все-таки из глаз поскорее с моих бы исчезнуть. Хоть и доброго слова не стоил мой муж, за убийство карают законы. А во-вторых, лицедей, вероятно, опасался перестать быть самим собой, если его трактирные песнопения хоть один единственный раз не кончатся потасовкой. Играя на арфе и громко распевая стихи, он вовсю вертел головой, улыбаясь и подмигивая пригожим девчонкам, тем более, что речь шла о воительнице и влюбленном. Его ужимки не могли не снискать ревнивого внимания парней. Очень скоро прозвучал рык дебелого глиномеса, нажившего телесную могуту на битье хлебных печей. «Слышишь ты? Не моги моей девушке глазки строить, кому говорю?» Шамарган, ждавший чего-то подобного, лишь веселей ударил по струнам. «А с кем прикажешь перемигиваться? С тобой, может?» Глиномес зарычал и полез из-за стола, легко отмахнувшись от подружки, пытавшейся его удержать. «Спасите, спасите!» — подхватился и побежал от него Шамарган. «Почтенные, спасите меня от любителя запретных утех!» Народ помирал со смеху и вовсе не торопился никого спасать. Шамарган же, заметив своих спутников, вошедших в трактир, лихим кувырком бросился им под ноги, не переставая при этом бренчать на арфе и горланить. Снова едет на поиски горя и нужд дева-воин в броне вороненой. Вновь туда, где ликует бездушное зло, а надежда молчит боязливо. «Да когда же, наконец, ты заткнешься, брехло? Эй, корчмарь, еще кружечку пива!» Хозяин заведения принял эти слова на свой счет и с готовностью наполнил большую глиняную кружку. Глиномес, не разобравшись, посчитал троих вошедших за случайных посетителей трактира и устремился прямо на них, ловить оскорбителя. Волкодав сделал движение ему навстречу. Короткое такое движение всего на вершок. Кто нарочно не смотрел на него, тот и не заметил. Могучему парню почудилось, будто его с силой толкнули в грудь, вышибив половину воздуха из легких. Он взмахнул руками и тяжело сел на пол. Никакой стены поблизости не было, на что же он налетел? Эврих взял кружку со стойки, попросив добавить к ней еще три такие же, и присоединился к друзьям, устраивавшимся за столом возле входа. Он подсел к ним, как раз когда волкодав спросил Шамаргана: «Ну как, разузнал что-нибудь?» «А то», — был гордый ответ. «Конечно, разузнал, и притом гораздо больше, чем кое-кому бы хотелось». Оказывается, спутники Эвриха, мало надеявшиеся на особые привилегии лечителя, сами озаботились кое-что предпринять. Вот и пригодились им разнообразные способности Шамаргана, который именно по этой причине и не пошел с ними к наместнику, а вовсе не из-за своей малости по сравнению с двумя воинами, как решил было Эврих. Зато теперь было очевидно, что чарахцы могли бы поведать своему Вейгилу очень много занятного о происходившем в доме Шехмала Стумеха, если бы Вейгил сумел их спросить. Или, что важней, если бы как следует захотел. «Дочь мельника, госпожа Шехмал Шамуон, скоро полгода как замужем за купцом Юхпай Цумбалом, торгующим винами», — рассказывал лицедей. «Юхпай — младший сын, но не всем же достаются старшие, верно? Кстати, все говорят, парень толковый. Он сам из Мельсины и пока не имеет в Чарахе своего крова, поэтому Шамаон по-прежнему живет в доме отца. У них тут свадьбы играют весной, после того, как засеют поля. Считается, это должно способствовать многоплодию молодых жен». Волкодав про себя покривился. Свадьбы следовало играть осенью. Любой вен знал почти с пеленок, что именно этот срок был истов и любезен богам. «Справь свадьбу в иное время, и нипочем не будет добра». А Шамарган продолжал. «Как там у молодой купчихи Юхпай насчет многоплодия, никому пока доподлинно неизвестно. А вот то, что сердечный друг у нее как был, так и остался, это вам половина города подтвердит. Звать его Пхубакаш. Он недавно унаследовал шорную мастерскую отца, но люди помнят, что подростком он прислуживал в доме веселья. И я подозреваю, поднаторел там в таких изысках, что уж куда против него мужу-виноторговцу, вдобавок почти сразу уехавшему в Холесун». «Ясно», — сказал волкодав. Мышь сидел между ними на столе, невозмутимо лакал из блюдечка молоко с накрошенным хлебом и не обращал внимания на любопытные взгляды посетителей. Кое-кто говорит, будто Шамаон еще и мстит таким образом отцу за некие обиды, нанесенные в юности, продолжал лицедей. Иные же утверждают, что месть предназначена мужу за то, что он не увез ее сразу в столицу, как ей того бы хотелось, а наоборот, сам вздумал в Чарахе осесть. Впрочем, это не важно. Куда интереснее, что Пхубакаш наведывался в дом мельника почти каждую ночь, открывая своим ключом маленькую дверцу в стене, окружающий сад. «Видел я эту стену», вспомнив древние черные камни, казавшиеся краденными, пробормотал волкодав. «И дверку в ней видел». Он вертел в руках опустевшую кружку. «Богатство страны чувствуется во всем. Даже в корчемнике посуда, предназначенная разбиваться чуть ли не каждодневно, была красивая, тонкостенная, сделанная на кругу. Гончары выводили ее не абы как, лишь бы наляпать побольше, а с безошибочным чувством меры и красоты. К тому же и глина в окрестностях Чарахи водилась особенная, не такая, как знаменитая дартзмусская, но тоже занятная. Изделия из нее после обжига обретали сизый матовый блеск, словно покрывались налетом. Говорили, будто молоко в подобных кувшинах оставалось холодным и долго не прокисало, да и пиво становилось вкуснее. Так оно, похоже, и было. Кружка нравилась волкодаву. «Ну и вот», — продолжал Шамарган, — «кажется, дней 10 подряд им не удавалось увидеться, потому что новый конюх, в отличие от другой прислуги, обладал очень острым слухом, не притуплявшимся даже от почти откровенных посулов. Вот тогда-то пропало у купчихи драгоценное сапфировое ожерелье, и Шоси-таянец был обвинен в краже, а слуги, так дружно свидетельствовавшие против него, были те самые, что целых 10 дней лишались привычных подачек. Вот так? Молча слушавший Венитар усмехнулся углом рта. «Надо думать, — сказал он, — поближе к приезду мужа ожерелье непременно нашлось бы, где-нибудь на дне ларя с овсом, когда оттуда позаботились бы, наконец, выгнать мышей, или еще в другом месте, которое, по общему мнению, непременно выбрал бы конюх». «Именно», — кивнул Шамарган. Венитар ехал по улице на вороном Сергитхаре. Так или иначе, им предстоял немалый путь вместе. Прежде чем пускаться в дальнюю дорогу, коню и всаднику следовало привыкнуть друг к другу, познакомиться, подружиться, ибо как знать наперед, кому из них, кого и при каких обстоятельствах, может быть, доведется спасать. Пока Венитар лишь испытывал все возраставшее уважение к Шоси-таянцу Винойру, прежнему хозяину Сергитхара. Испуг и озлобление, вызванные невеселыми жизненными переменами, начали проходить. Жеребец все более становился таким, каким по всему видно был прежде, понятливым, ласковым и послушным. Он безо всякого труда нес Венитара, охотно отзываясь на малейшее движение повода или ноги у своего бока, даже на изменение положения тела в седле. Он хотел угодить человеку, потому что человек ему нравился. С ним Сергитхар не боялся ни брехливых собак, ни скрипучих повозок, ни голубей, неожиданно взлетающих прямо из-под копыт. Даже при виде других жеребцов он ограничивался лишь тем, что воинственно прижимал уши, но в драку первым не лез, понимая, несущему всадника приличествует достойная сдержанность. Шоси-таянское седло на потнике из мягкого войлока удобно облегало его спину. Правда, делалось это седло под человека ростом примерно до плеча Венитару. Рослому кунцу в нем было не слишком удобно, впрочем, неудобство было вполне терпимым. Да и не менять же седло, ведь если все пойдет как надо, в довольно скором времени коня придется вернуть. Венитар сворачивал то туда, то сюда, не особенно задумываясь, куда именно едет. В конце концов, Сергитхар вынес его на кривую узкую улочку неподалеку от гавани, где вдоль бесконечных заборов на подушках и ковриках сидели гадалки. Венитару было известно, что пророческий дар не считается среди сокаремских женщин чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, далеко не все умели провидеть судьбы страны, но способные предсказать суховей или день возвращения уехавшего мужа находились в каждой деревне. Это принято было связывать с осколками небесных самоцветов, оружие богов, разившего зло во времена падения камня с небес. Оружие исполнило свой долг, но и само не пережило битвы. Его осколки рассеялись, и там, где их находили в земле, рождались чтимые сокаремцами провидицы и ворожеи. А если есть настоящие провидицы, немедленно появляются и поддельные, стремящиеся нажиться на своем мнимом даре и на доверчивости приезжих. И не так-то просто бывает отличить одних от других. При виде конного воина гадалки наперебой принялись окликать его, на всевозможных языках предлагая истолковать будущее, приворожить красавицу, отвести вражескую стрелу. Одна потрясала священными табличками, глиняными лепешками с выдавленными на них письменами. Другая подбрасывала железный горшок, внутри которого с удивительно красивым звоном перекатывались гадательные фигурки. Третья намекала на тайные знания древнего народа Меоре. Четвертая загадочно поглаживала череп с несоразмерно большим лбом и глазницами. Венитар понял. Его принимали за чужеземного наемника, сошедшего на Чарахский берег в поисках ратного счастья. Он остался равнодушен к призывам гадалок, ибо уважал как истинный лишь свой, сигванский, неведомый здесь способ прорицания будущего. При помощи вязального крючка и трех морских камешков, как показывала ему когда-то бабка Ангран. Его взгляд остановился лишь на одной женщине. Сперва она показалась ему глубокой старухой, но он тут же понял, что ошибался, и сердце ёкнуло. Воистину так могла бы выглядеть его мать, если бы не умерла годы назад. Это видение, впрочем, тоже оказалось простой игрой тени и косого послеполуденного света. Ведь не могла же в самом деле маленькая темноглазая и темноволосая женщина, вдобавок улыбчивая и полнотелая, хоть как-то походить на его мать, от которой он унаследовал и волосы, и глаза. Женщина молча сидела на старом-престаром коврике, таком ветхом и драном, что было не вполне ясно, зачем вообще он ей нужен. Ведь мягкости в нем уж точно больше не было никакой. И молча смотрела на Венитара, не пытаясь привлечь его истинным прорицанием. Молодой кунс остановил коня. Рука потянулась к поясу, разыскивая кошель. Там лежало несколько серебряных монет из запасов волкодава. Венитар не просил их у него, Вен за столом сам пододвинул ему горсть денег, сказав просто «возьми». Кунс нащупал два самых крупных серебряника и бросил их женщине. Одна, явно более здравая, часть его разума отчетливо понимала, что он делает глупость. Ему, оставшемуся без гроша, купили прекрасную лошадь и еще дали денег, а он вздумал тратить их вот таким образом. Но другая часть его существа, и он склонен был прислушаться именно к ней, не менее убежденно твердила, что женщина, взысканная от богов хотя бы мимолетным и неверным сходством с его матерью, не должна, просто не имела права сидеть на голых камнях, а значит, брошенные монетки некоторым образом оказывались посвящены памяти умершей, стало быть, потрачены самым благим и правильным образом. И плевать, что якобы нищая гадалка вполне могла оказаться собственницей богатого дома, вышедшей облегчать кошельки таких, как он, доверчивых простаков. Женщина ловко поймала брошенные серебряники подолом, украшенным разноцветными заплатками, и улыбнулась. «О чем же рассказать тебе всю правду, сынок?» «Ни о чем», — ответствовал Венитар. «Купи себе, мать, новый коврик или подушку». «О, так я и сделаю», — обрадованно отозвалась уличная гадалка. «Но мой нынешний коврик столь долго странствовал вместе со мной, что я вряд ли решусь просто взять и похоронить его в мусорной куче. Окажи ему честь, сынок, присядь на него вместе со мной». И Венитар, к своему некоторому удивлению, обнаружил, что соскакивает с седла и в самом деле опускается рядом с женщиной на продранный коврик. Жеребец изогнул шею посмотреть, чем занят всадник, но с места не двинулся. «Никуда не денется твой Серги», — сказала женщина Венитару. Тот вздрогнул от неожиданности. Он не называл коня по имени так, что она могла бы услышать, и отлично помнил об этом. От женщины не укрылось его замешательство. Она шутливо погрозила ему пальцем, а потом взяла за обе руки. «Не обременяй себя слишком многой задумчивостью, сынок, и не противься течению жизни. Ты опытный пловец и знаешь, что она все равно протечет так, как ей будет угодно. Ты вождь племени, бросившего родной остров и живущего в чужом краю, захваченным без правды и чести, так что мало кто из соседей вас любит. А теперь ты остался вовсе один, даже без ближней дружины и корабля. Ну и что с того, мальчик? А она кто? Верно, Кнесинка и дочь Кнесинки, но тоже 7 лет уже не видела стен своего Галерада, и жизнь в родном городе успела далеко утечь без нее и помимо нее. Венитар остолбенело внимал. В некоторый миг ему померещился вязальный крючок, лежавший на коленях у женщины, и 3 разноцветных камешка, брошенные на старый коврик. Он моргнул, наваждение рассеялось, но голос матери продолжал звучать. Вы с ней оба как лягушки на сарсановых листах, плавающих в болоте, каждый на своем и оба голые. И оба думаете, что вам нечего подарить друг дружке, но как же вы заблуждаетесь, глупенькие. У вас есть вы сами, неужто этого мало? А потому слушай меня внимательно, сынок, и памятуй крепко. Темные глаза женщины вдруг стали необыкновенно глубокими и воистину заслонили для Венитара всю суету улицы, и в них снова мерцала все та же синева беспредельного океана, и выкрики гадалок, ловивших уже другого прохожего, отдалились в иную вселенную и замолкли. «Памятуй же!» — в полной тишине продолжала странная собеседница. «Когда тот, кого ты называешь врагом, хотя был бы рад назвать братом, молвит тебе, ступай к ней, меня же оставь, у меня другой путь, сделай по его слову и не горюй от того, что не превратил его дорогу в свою. и наградой тебе будет отступивший разлив Сиронга и корабль, поднимающийся с низовий, а на нем все, кого ты думаешь, что потерял, и даже с прибытком». Венитару сразу захотелось расспросить провидицу о сотне вещей с копом, но услышанное потребовало нескольких мгновений даже не на обдумывание, нет, просто на то, чтобы как следует ощутить, осознать. Когда эти мгновения истекли и он поднял глаза, то успел увидеть лишь штопанный подол, мелькнувший и исчезнувший за дальним углом. Женщина унесла даже коврик, каким-то образом выдернув ветхую рванину из-под колен Венитара, причем он умудрился не заметить движения. Венитар сразу поднялся и последовал за гадалкой, ведя коня в поводу. Но за углом открылся лишь узкий замусоренный тупичок, в котором никого не было видно. «Ты изменился, брат мой», — сказал Эврих волкодаву. И пока тот силился сообразить, в какую именно сторону, продолжал. «Раньше ты был просто воином из породы непобедимых, а сейчас... Помнишь, как ты нанимался вышибалой в трактиры? Если бы ты оказался вынужден зарабатывать этим теперь, я думаю, тебе не пришлось бы трудиться, выбрасывая за порог разбушевавшихся пьяниц. И не потому, что их скоро начала бы отпугивать твоя слава, нет. Их с самого начала просто некоторым образом миновала бы мысль о корчме, где ты состоял бы на службе. Каждый из них по самой обыденной причине просто отправился бы шуметь в какое-нибудь другое заведение. Знаешь, как это бывает? Человек вдруг испытывает необъяснимое желание отойти от скалы, и тут с нее вниз падает камень. Вот и с тобой тоже. Что ты так на меня смотришь?» Волкодав как раз вспоминал нарлакский город Кандар, сигванскую зубатку и буйного вельможу, заслужившего прозвище «беспутного брата». Воспоминание было не из тех, которыми Вен мог по праву гордиться. Поэтому ответил он так. «Жду, когда ты меня варваром назовешь». Эврих засмеялся, но довольно странно, почти со всхлипом. Он сказал, «Я все как следует поверить не могу, что встретил тебя. Наверное, поэтому мне и кажется, вот сейчас моргну, а тебя уже и нет рядом со мной». «Может, так оно и вправду случится», — подумал волкодав, но говорить об этом вслух ему не хотелось, и он промолчал. Был поздний вечер, понемногу начинал моросить дождь. Луна мутно-желтым пятном пробивалась сквозь облака, другого света не было. Масляные светильники в Чарахе покамест появились лишь на причалах да возле дома Вигила. Эврих с волкодавом шли по одному из бесчисленных петлистых заулков, медленно исподволь подбираясь к дому почтенного мельника Шехмала Стумеха. А где-то в стороне от них, теми же заулками, но иными путями, плутал некий сигван, определенно опрокинувший в удалом корчемнике несколько лишних кружек и подзабывший, на котором постоялом дворе лежали его вещички. По крайней мере, должен был плутать. Венитара они не видели с самого заката. А Фаргу с Тартунгом Эврих оставил в своих покоях в стремени Камадара. Теперь, правда, ему упорно казалось, будто и самострел паренька, и кое-какие способности Афарги могли оказаться очень даже не лишними в предстоявшем им деле. «Не кажется», — сказал волкодав. Эврих возмутился. «Ты что, мысли читаешь?» «Не читаю», — пожал плечами волкодав. «И так ясно, о чем думаешь». За 3 года, что они не виделись, Эврих нажил немалое количество шрамов на душе и на теле и видел смерть гораздо чаще и ближе, чем иные степенные люди, ведущие размеренную жизнь, видят за весь свой земной срок. Но вот снова появился волкодав, и Аранту сразу стало казаться, будто время попятило изрядно назад, и снова он следовал за сумасшедшим Веном, впутавшимся в очередное дремучее непотребство, следовал, негодуя и ругаясь на каждом шагу, но при всем том, понимая, что не впутаться, если числишь себя человеком, было нельзя. Вот и сейчас, пока они петляли кривыми, как воровские намерения, чарахскими переулками, Эвриху все лезло на ум их с волкодавом приключения на заоблачном кряже. Наверное, от того, что тогда они тоже брели в темноте, пробираясь к защитной стене Итигульской деревни. Правда, тогда они собирались лезть изнутри наружу, да и собаки, то и дело подбегавшие приветствовать волкодава, вместо грозных утавегу здесь были скромными уличными шавками, но в остальном все казалось до жути похожим. К Кто она была им, та женщина, пленница воинственного народа? Кто ему, Эвриху, этот ни разу невиданный шоситайнский парень по имени Винойр? Но как и тогда, и теперь пройти мимо, не попытавшись спасти? Мысли начали делаться высокопарными. Эврих сделал усилие и оборвал их поток. «Да я просто боюсь», — уличил он себя. «Чего?» — спрашивается. «Не боишься», — сказал волкодав, — «просто пытаешься думать сразу о многом, а случится одно. Думай про то, что тебе кажется самым паскудным, и будешь готов, а случится другое, покажется облегчением». Эврих только застонал про себя, частью от того, что Вен снова подслушал его мысли. Но что поделаешь, если каждая новая возможность, приходившая ему на ум, выглядела паскуднее некуда? Они лезут в сад, и кто-нибудь замечает их еще на стене. Они подходят к дому, и тут наперерез бросаются слуги, вооруженные вилами и мясными топориками. Они начинают шарить в конюшне, и не кстати проснувшийся конюх. «А все от того, что теперь у меня есть что терять», — беспощадно приговорил про себя ученый Арант. Тоже выискался. Лечитель наследницы Агитиаль, кладезь мудрости, пишущий третью книгу для хранилищ Вечного Силеона. И чтобы меня, как какого-то распоследнего, в воровстве, а провались. Да пошли они все. И Эврих с удовольствием, чуть ли не по складам, мысленно выговорил самое непристойное проклятие на родном языке. Средство было безотказное. Эвриху снова исполнилось 18, он сделался шальным, веселым и легким и напрочь перестал беспокоиться, как завершится затеянное ими дело. Собственно, ему стало все равно. Чем бы ни кончилось, главное, что прежде конца будет неплохая забава. И в том смысле, что вкладывали в это слово сигваны и в самом обыкновенном. У дверцы в каменной стене Эврих даже к некоторому своему разочарованию дюжих стражников не обнаружил. Значит, драки в ближайшее время не предвиделось. Эврих быстро огляделся, а когда снова посмотрел на дверцу, то вздрогнул от неожиданности. Возле нее стоял Шамарган. Вот так и поверишь в необычайную выучку и особые умения поклонников смерти. Эврих отвел глаза всего на долю мгновения, и за это время лицедей, вряд ли нарочно желавший его удивить, вырос точно из-под земли. Хотя до ближайшего угла было шагов, наверное, 10, а тень в дверной нише была маловато для укрытия даже ребенку. Чудеса да и только. Эврих ощутил, как разгорается знакомый огонек любопытства и мысленно положил себе на досуге подробно расспросить Шамаргана. Когда еще ему доведется снова пить пиво с единоверцем убийцы, чей нож однажды едва не лишил его удовольствия странствовать и постигать мир? «Нам везет», — вполголоса сообщил Шамарган. «Он уже там». Им не было нужды бояться случайных прохожих, способных заметить подозрительное сборище под стеной и на всякий случай переполошить городских стражников. Мудреца Зилхата, чей дом единственный соседствовал с обиталищем Шехмала Стумеха, в городе почитали отчасти за колдуна. Во всяком случае, сплетни о таинственных огнях и свечении на болоте расползались исправно. Кто в здравом рассудке сунется сюда посреди ночи? Эврих снова огляделся. А где Кунс? Венитара нигде не было видно, хотя ему следовало бы уже появиться. Аранта успела кольнуть некая очень нехорошая мысль, но мышь, бдительно крутившаяся рядом с хозяином, вдруг шастнул в непроглядную тень у края забора и сразу вернулся. Почти сразу в полосу мутного и тусклого света шагнул Венитар. Один рукав его рубашки был почему-то разорван у локтя. Он пожал плечами и равнодушно пояснил: «Кошелек срезать хотели». На другой день среди чарахского варья распространится пугающий слух о том, как трое порядочных мужиков с дубинками, сокрытыми под плащами, увязались за явно пьяным одиноким сигваном, думая вежливо попросить у него деньжат на лечение больного собрата. Но когда дубинки уже были занесены, пьяный вдруг обернулся, хотя ничего не должен был увидеть или услышать. И что случилось потом, ни один из троих толком вспомнить так и не смог. На свою улицу они кое-как доползли только к рассвету. Однако все это будет лишь завтра. Эврих снова вспомнил деревню под сводом горной пещеры и задрал голову, примериваясь к каменной стене. Как они полезут наверх? Как тогда? Или, может, сперва закинут наверх легкого Шамаргана? Ни то, ни другое. Шамарган присел на корточки рядом с дверцей, вынул что-то из поясного кармана. Короткая игра ловких пальцев возле считавшегося очень надежным замка, дверь неслышно повернулась на хорошо смазанных петлях. Еще бы им не быть хорошо смазанными. И, конечно, первым долгом в двери появилась морда большущего сторожевого пса. Все правильно. Кто поверит в богатство хозяина дома, если тот может обходиться без такого вот стража? Люди засмеют. Да и правильно сделают. Пес был степной холесунской породы, очень крепкий, с длинной белой шерстью, отроду нестриженный и свалявшийся в грязноватые шнуры, подметавшие землю. На такого зверя вору бестолку замахиваться палкой, по его шубе, не причинив вреда, соскользнет нож и даже топор. Окажется, хоть чуть-чуть неверен замах, и молись, ночной гость, уже не о жизни, а лишь о том, чтобы недолгими оказались мучения в страшенных зубах. Не иначе какой-нибудь служанке особо платили за то, чтобы на время прихода-ухода друга сердечного она уводила неподкупного сторожа в дом. Куда простой душе против человеческой подлости? Свирепый кобель уже высунулся наружу, чтобы уткнуться лобастой головой волкодаву в колени и начать покошачьи тереться, ворча и поскуливая от восторга. Вен похлопал его по боку, потом обнял и, кажется, что-то тихо сказал на ухо. Шамарган вошел внутрь последним и снова повернул отмычку в замке, запирая дверь. К дому через сад тянулась тропинка. Ею пользовались слуги, выходившие за деньги показывать приезжим дом Зилхата Мельсинского. Дом мельника, почти не дававший себя разглядеть через стену, вблизи оказался большим и богатым. Шехмала Стумеха называли мельником лишь по привычке. На самом деле он давно уже сам не бросал в воздух горстку муки, призывая запропастившийся ветер. Мельниц, исправно вращавших крыльями, у него был целый десяток. И хороший надел земли, где колосилась пшеница, и пекарни с умелыми работниками. В этом доме росла не элит. Сперва как любимая дочь, потом, после черного года, смерти родителей и приезда дядьки с семьей, как нелюбимая брату чада, то ли бедная родственница, то ли служанка. По сокаремским законам незамужняя дочь не может наследовать, если только она не дочь шада. Умрет старший брат, и имущество отойдет к младшему, а судьбы таких, как Шехмал Ниелит, вручаются заботам родни. И уж те позаботились. Эврих косился на три невесомые тени, скользившие впереди него по тропинке. Он казался себе самому до ужаса шумным и неуклюжим. Прав был Вен, пытавшийся отговорить его от участия в этом сумасшедшем набеге. То есть теперь, когда все началось, бояться Эврих совершенно перестал, или, как выразился волкодав, думать сразу о многом. Страх у него остался только один. Не оказаться бы тюфяком, способным помешать двоим воинам и убийце. Они достигли дома. Здесь двери даже ночью оставались не заперты. Зачем? От кого? А хоть от нас, милые. Впрочем, если Шамарган... Внутри было тихо. И они ничем не нарушили эту тишину. Дальше вел волкодав. Эврих положил себе непременно расспросить его, как, каким образом. Неужто не элит так подробно рассказывал ему о своем доме, и он умудрился ничего не забыть? Вызнал ли для чего-нибудь Шамарган, успевший за один вечер поболтать, кажется, со всеми служанками в городе? Или Вен снова пускал в ход свое собачье чутье? А может... пользовался неким непонятным, но очень действенным даром, позволявшим ему подслушивать его Эвриха мысли. Несколько раз волкодав останавливался в раздумье, но, наконец, они преодолели третью лестницу и оказались перед деревянной дверью. Эврих протянул руку и нашарил сложную резьбу, показавшуюся ему старинной даже на ощупь. Судя по всему, здесь-то и была спальня молодой госпожи. Перед дверью полагалось бы дремать молоденькой служанке, мало ли что вдруг понадобится среди ночи. Служанки не было. Милостивая госпожа в очередной раз отпустила ее спать до утра. Шамарган приложил ухо к двери и скривился в очень нехорошей ухмылке. Эврих очень хотел последовать его примеру, но воздержался, зная, все равно ничего не услышит. Там, небось, изнутри дверь ковром занавешена. Волкодав взял за руку Винитара, тот кивнул, и они налегли плечами до того слаженно, словно всю жизнь только этим и занимались. Каждый из них справился бы и один, но вдвоем получилось удивительно здорово. Тихо, мягко и неудержимо. Дверь негромко хрустнула. Казавшийся надежным засов, вырванный с мясом, полетел на пол. Дальше все происходило очень быстро. Сильные руки рванули ковер, висевший таки за дверью, и глазам четверых взломщиков предстала спальня молодой госпожи во всем блеске давно привычного прелюбодеяния. Двое на широченной постели, купленные еще старшим братом Стумеха ради свадебной ночи, настолько не ждали вторжения, что даже не успели шарахнуться один от другого. Мужчина был полнотелым, с желтоватой кожей потомка халисунских завоевателей. Что же касается женщины... Волкодав на мгновение замер. Перед ним, нагая, раскинувшаяся в бесстыдстве страсти, лежала Ниилит. Ее нежное, смугло-золотистое тело, мимолетным зрелищем которого боги некогда пожелали вознаградить его. Ее роскошные волосы, голубые глаза. Ну да, Ниилит. Какой она могла бы стать лет через 10 сытой и прихотливой жизни в наложницах у какого-нибудь богача, если бы согласилась на такую жизнь и в первый же день не сунула голову в петлю. Двоюродная сестра Ниилит. У кого вообще мог повернуться язык назвать их сестрами? Теперь-то Волкодав отчетливо видел, что между двумя женщинами не было ни малейшего сходства. И еще кое-что, гораздо более важное. На шее у сердечного друга по имени Бхубакаш играла и переливалась синими огнями, отражая пламя единственной свечи, дивное сапфировое ожерелье. Женщина держалась за него рукой. Видно, во время утех это доставляло ей особое удовольствие. А теперь потрясение и испуг срастили ее пальцы в судорожной хватке. Ожерелье оказалось единственной опорой, за которую она могла уцепиться. Сестра Ниилит и уцепилась. Да так, что без клещей пальцы не разожмешь. Волкодав стоял посреди комнаты и тихо качал головой. Он-то собирался, застукав прелюбодеев, под угрозой разоблачения вызнать, куда спрятали ожерелье, и добиться, чтобы на завтра отнесли его в Вигилу. Нашлось, мало, значит, конюх не виноват, ошибочка вышла. Он и надеяться не смел, что все окажется так просто. Он кивнул Винитару. «Хозяина приведешь?» «Не надо». «Не надо, батюшку!» — завыла молодая женщина и попыталась ползти к ним по ложу, не иначе за тем, чтобы упасть на колени. Рука, по-прежнему цеплявшаяся за ожерелье, удерживала ее, но она этого не сознавала. «Деньги! Все отдам!» «Лежи, где лежишь!» — негромко прошипел Шамарган. Он даже никак не обозвал распутницу, но что-то свистнуло, и из подушки в вершке от лица распутницы полетел пух. Это Шамарган поднял с пола и метнул одну из шпилек, не так давно вынутых любящими руками из густого шелка волос. Женщина ахнула и обратилась в статую, правда, статуя тут же принялась мелко дрожать. Замер и мужчина. Он вполне оценил бросок и оказался способен понять, что произойдет, если белобрысый подберет еще одну шпильку. Винитару, между тем, не удалось управиться совсем бесшумно. В недрах дома что-то тяжело рухнуло, но спустя очень мало времени Кунс возник на пороге, подталкивая перед собой напуганного, ничего не соображающего хозяина дома. На первый взгляд Шехмал Стумех показался Эвриху стариком. Он был тощ и сутул, с жидкими седыми волосами и такой же бороденкой. Днем на людях он умел придать себе важный и значительный вид, но теперь, босой и полуголый, опирающийся на палку, мельник вызывал жалость пополам с легкой годливостью, как обычно бывает при виде болезненной дряхлости. Дряхлости? Эврих мысленно сравнил внешность Стумеха и цветущей красавицы на постели. С трудом верилось, чтобы всего 20 с небольшим лет назад этакая развалина сумела зачать подобную красавицу дочь. Хотя чего только не бывает. Зря ли пишут ученые мужи, отец может быть стариком или мальчишкой, это не имеет значения, лишь бы мать пребывала в хорошей детородной паре. Эврих присмотрелся к мельнику пристальнее и понял, что первое впечатление все-таки было ошибочно. Шехмала Стумеха высушили и согнули не годы, а тяжелое горе или болезнь. Может, смерть жены 5 лет назад, может, еще что. И уж от сегодняшнего ему точно не предстояло помолодеть. Стумех, сам полураздетый, бессмысленно разглядывал постель и два голых жалких тела на ней. Эти люди, так грубо нарушившие ночной покой его дома, один из них, светловолосый, походя угомонил телохранителя у порога его спальни, чуть не вышибив парню мозги, не были ворами. Они просто не могли ими быть, ибо разве он не в полной мере и не вовремя платил старшине чарахских воров должную мзду? Но тогда кто они? Стумех постепенно осознавал, что именно видели его глаза там, на расшитом покрывале смятой постели. Неужели это зять нанял головорезов для охраны своей супружеской чести? Эврих смотрел на трясущегося старика и время от времени строго напоминал себе: «Вот человек, продавший Неэлит в рабство». Однако вспоминалось почему-то совсем другое. Если верить слухам, почерпнутым неутомимым Шамарганом в чарахских трактирах, Стумех со времени кончины жены напрочь отошел от хозяйства и перестал интересоваться даже торговлей, передав все дела наемным помощникам. И не то, что по своим мельницам не ездил, вообще редко появлялся из дому. Чем же были заняты его дни? А вот чем. Люди говорили, он писал письма покойной. Их потом сжигали в курильницах вместе с благовониями у нее на могиле. Этот человек продал в рабство свою кровинку, дитя умершего брата. Богиня милосердная и карающая полной мерой воздала ему за святотатство, забрав ту единственную, которую Стумех, похоже, вправду любил. А теперь еще и распутство дочери свалилось ему на плечи, словно куль муки, непосильный для сгорбленных плеч. Против всякого здравого смысла Эвриху было его жаль. Посох у мельника был старинный, на полтора локтя превосходивший его рост, с верхним концом, искусно загнутым в полукольцо. Далекие предки-пастухи такими ловили за заднюю ножку непослушных овец. Теперь это была принадлежность хозяина дома, старшего в роду. Наверное, тоже от брата унаследовал. Стумех сам излечил Аранта от неуместной жалости, спросив неожиданно цепко и очень по-деловому: «Сколько я должен заплатить вам, почтенные, за то, чтобы весть о случившемся в этом доме миновала ухо моего зятя?» Слово «зять» по-сокаремски было скомкано из целой фразы, которая, если ее распрямить, звучала примерно так: «Хвала богине, у меня есть еще один сын». Рядом со скверненным супружеским ложем, в устах старика, привыкшего всему находить денежную меру, повседневное «сын, хвали бо» прозвучало жестокой насмешкой, которую, кажется, заметили все, кроме него самого. «Мы не намерены губить ни тебя, ни твою дочь», — сказал волкодав. Лицо у него было деревянное. «И серебро твое нам ни к чему. Мы даже этого ничтожного», — он кивнул на замершего, обильно потеющего Бхубакаша, — «не стремимся отдать на прилюдное оскопление, как прелюбодея. Мы только желали, чтобы ты увидел ожерелье, считавшееся похищенным, и признал перед Вейгилом, что оно никуда не пропало из твоего дома». Это последнее не могло вызвать сомнений даже на очень подозрительный взгляд. Сердечный друг стоял в постели на четвереньках, застигнутый броском Шамаргана посередине попытки вскочить. Шамаон по-прежнему держалась за драгоценный ошейник, точно повисший над пропастью, за последнюю древесную ветку. Очень трудно было начать утверждать, что диожерелье принесли извне и несчастных любовников силой вынудили его надеть. «Да-да», — закивал Стумех, — самообладание начинало возвращаться к нему. «Утром мы отправимся к Вейгилу, и я буду рад поведать ему о счастливой находке. За ковром в одной из комнат, куда уронила ожерелье растрепа служанка. Моя дочь будет рада вновь появиться в нем в городе. А пока будьте моими гостями, почтенные, и прошу вас, скорее скажите мне, как я могу отблагодарить вас за столь значительную услугу». Шамарган смотрел на мельника с откровенным восторгом, видимо, преклоняясь перед стремительной работой его мысли. Венитар оставался непроницаем. Волкодав усмехнулся, очень нехорошей усмешкой, показавшей выбитый зуб. «Нет», — сказал он, — «не будем мы твоими гостями, Шехмалстумех. И не свалишь ты ничего на служанку. Ты пойдешь к Вейгилу и сделаешь это прямо сейчас. Ты пойдешь со мной и с этим молодым вельможей, облеченным доверием самого Шада, а наши друзья пока останутся здесь, просто чтобы ты не впал в забывчивость по дороге. А когда мы выйдем от Вигила, ты отдашь нам ожерелье, потому что принадлежит оно не твоей дочери и не тебе». «Складно-то, как говорить стал», — подумалось Эвриху, но подумалось мимолетно. Все его внимание было отдано хозяину дома. Аранд прямо-таки слышал быстрый перестук счетных табличек в уме старика. Да, перед ним воистину был тот самый человек, что продал торговцам-невольникам родную племянницу. Продал не по злобе сердечной и не в порыве слепящего гнева, просто потому, что те дали за красивую девчонку цену чуть большую, нежели старый Зилхат, пытавшийся хоть так забрать Ниэлит у родни. Прирожденный купец тем и хорош, что умеет понять, когда торг и дальнейшие препирательства делаются неуместны. Стумех шагнул к дочери. «Дай сюда жерелье». «Не дам», — завопила вдруг Шамаон. И еще крепче стиснула пальцы, без того уже, кажется, сжатые насмерть. Эврих успел подумать, что так недолго и поранить пухлую, никогда не знавшую работы ладонь, а мельник сделал еще шаг и с вовсе не старческой силой вытянул дочь поперек ляжек своим посохом. «Заткнись, дура! Хочешь, чтобы весь дом сбежался на тебя поглазеть?» И визг Шамаон в самом деле прекратился так, словно ей внезапно заткнули рот. По мнению Эвриха, никогда еще грубый призыв к тишине не исполнялся столь быстро и в такой точности. По нежным бедрам красавицы, чуть ниже курчавых завитков, которые она даже не пыталась прикрыть, пролег след отцовской палки. Он обещал на завтра превратиться в полновесную череду синяков, но не хлесткий удар заставил Шамаон замолчать. Ей, похоже, перепало что-то от деловой хватки батюшки. Она тоже знала, когда можно биться за выгоду, а когда следует спасать хотя бы то, что еще можно спасти. Стумех же вновь сгорбился, опираясь на посох, и в его голосе впервые прозвучало настоящее чувство. «Да что ты в нем, в дерьмице этом нашла?» Во время торжественного обряда в храме богини Соединяющей половина города любовалась Юхпайцумбалом, молодым мельсинским виноторговцем. Славное лицо, крепкий разворот плеч, красивая смуглота кожи, признак хороших старых меорийских кровей. Не парень загляденье. Всем парам пара для Шамаон. А этот? Отвислое брюхо, круглая рожа, сальные волосенки и желтоватая шкура, наследие какого-нибудь кривоногого холесунца, что 500 лет назад походя разложил подвернувшуюся сокаремскую бабу. Известное дело, уважать исчезнувший народ много проще, чем живого соседа. Поэтому меоре, грабившие эти места 200 лет назад, дали благородную кровь, а холесунцы, вражда с которыми отгремела тому полтысячи лет, наплодили ублюдков. Змея же, дочь, вместо того, чтобы и далее разумно молчать, дерзостно прошипела: «У мужчин не там красота». Все взгляды обратились на мужскую красоту Пхубакаша, дряблую и ничтожную от пережитого страха. Шамарган захохотал первым, громко и непристойно. Волкодав подошел к ложу и разомкнул пальцы женщины, стиснутые на ожерелье. «Вы вернетесь к своей законной хозяйке, благородные камни, это я вам обещаю». Перед ним была усеянная каплями пота склоненная шея Пхубакаша и крохотный серебристый замочек, который следовало расстегнуть. Больше всего Венну хотелось сломать эту шею. Волею хозяйки судеб он знал, как именно была отобрана у Ниэлит материна памятка. Осквернять ее еще и убийством. Волкодав расстегнул замочек и ощутил в ладони особую безошибочно узнаваемую тяжесть, присущую истинным самоцветам. Сердечный друг, с самого начала так и не посмевший издать ни единого звука, едва слышно выдохнул. Он понял, что рядом с ним только что стояла смерть. Приблизилась на расстояние волоска и отступила, побрезговав. А Стумех, сгорбившись и обняв свой посох, плакал. Многодневный дождь, удивлявший и беспокоивший обитателей Тинвилены, наконец перестал. Странная туча, рукавом протянувшаяся со стороны гор, разорвалась на части, и поднявшийся ветер понес клочья дальше, на север. Многие горожане сочли, что таким образом им было явлено еще одно свидетельство божественной воли, направлявшей руку и резец молодого Тервелга. Уж не оказалось ли туча с дождем послана омыть город и храм перед тем, как святые лики будут переданы жрецам и открыты для поклонения? Так судачили между собой горожане, а служители близнецов не спешили объяснять им их заблуждение. Не потому, что вняли мудрости, бытующей почти у любого народа и гласящей «на всякий роток не накинешь платок». Просто в крепости нынче хватало других забот, и жрецам было не до того, чтобы еще вразумлять горожан. Когда радостное шествие тинвиленцев остановилось перед воротами и из чудотворных образов было откинуто покрывало, лишь слепой умудрился бы не заметить потрясение, постигшего избранного ученика Ханамера. Да и то слепому бы рассказали. Ханамер оставался в безмолвии и на коленях так долго, что жрецы под водительством Орглиса успели пропеть не один гимн, как полагалось, а целых четыре. И тогда произошло самое странное. Так и не произнеся ни слова, Ханамер поднялся на ноги и ушел обратно в ворота. Орглис никого не решился послать за ним и не пошел сам, поскольку тем самым был бы окончательно скомкан обряд, да и горожан в лишнее смущение вводить не хотелось. Лишь потом, когда образа были с должными молитвами подняты на место прежних, а на лугу, предварявшем сады, начались пляски и выпивка у костров, Орглис заглянул в покой избранного ученика, желая узнать, что случилось. Но Ханамера там не было. Его вообще не оказалось нигде в крепости. Лишь подробный расспрос стражи позволил установить, что избранный ученик почти сразу покинул ее так называемыми «малыми воротами», подземным ходом, которым с самого времени строительства почти ни разу не пользовались, поскольку войны и осады, ради которых он ладился, так и не произошло. Содержался ход, тем не менее, в полном порядке. Он выводил на поверхность далеко в лесу, возле ручья, и дверцу можно было открыть лишь изнутри. Пользовался ли кто-нибудь ею за последние сутки, понять не удалось. Способностей к магии, позволявшей легко отыскать человека по любой его вещи, у Орглиса было не больше, чем у самого Ханамера. Забеспокоившись уже по-настоящему, второй ученик распорядился добыть чутких охотничьих собак и пустить их по следу. Это было исполнено, но собаки проявили редкое равнодушие. Ни одна из них на след так и не встала. Как будто им подносили к носу не старое облачение Ханамера, а нечто совершенно неинтересное, вроде капусты. Дольше и упорнее всех искал избранного ученика человек, отнюдь не имевший отношения к внутренней жизни храма и даже не единоверец Ханамера. Сигван Ригномер по прозвищу «Бойцовый петух». Но и его поиски завершились ничем. Жрец то ли в воду канул, то ли сквозь землю провалился, то ли, а почему бы не предположить и такого, на небо взлетел. Знать бы бойцовому петуху, что как раз когда он гадал об этом, сидя на кухне корчмы бездонная бочка в обществе милой стрепухи, Ханамер в восторге молился, стоя на коленях перед зазорной стеной. Камни причиняли смертную муку его никак не заживавшим ногам, но боль с некоторых пор стала для него крыльями, возносящими душу. Ханамер нараспев произносил слова молитв, которым его никогда не учили на острове Талми, и всего менее задумывался об отсутствии храма и собратьев по вере, способных оценить его жреческое вдохновение. Рваные тучи плыли над головой, теплый дождь ласково умывал бывшего избранного ученика, словно прощая его и помогая смыть слезы. Серые скалы и чуточку тронутый осенью лес, многоцветный верещатник и густые, непроницаемые зеленые ели, огромное великолепное небо. Зачем храм с его росписью, курениями и позолотой, когда есть уже это? Мир, сотворенный любовью и благодатью богов. Пытаться ли светить то, что и так свято от века? А на камне, перед которым, словно перед алтарем, рухнул ниц Ханамер, стоял маленький стеклянный светильничек, тот самый, что он некогда купил в Галераде, а потом потерял и не мог найти в ночь потопа у зимних ворот. Стоял, блестя от дождя, и над его носиком трепетал огонек, почти невидимый в лучах проглянувшего солнца. Если жизнь покатилась к дурной полосе, на закате особенно черного дня, я скажу: ну и что, опадите вы все, лишь бы дома, как прежде, любили меня. Если дома хоть кто-то мне искренне рад, если с визгом навстречу бросается пес, это будет награда превыше наград, чтобы прожитый день на хвосте не принес. Если кошка мурлыча прижмется к душе, этот теплый комок, оборона от бед, и вселенная сразу начнет хорошеть, и растает, исчезнет недоброго след. Но если чей дом — это просто ночлег, не согретый биением верных сердец, беззащитен на свете такой человек. Кто не сеет добра, тот ему и не жнец.